Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это «Курс дядюшки По». Я Дмитрий Потапенко. И, как правило, мы всегда говорим в это время об экономике. Об экономике и людях, ее создающих. А сегодня тему, которую я затронул, ну, это она такая, как говорится, хорошие люди. Но, знаете, ну, только их квартирный вопрос испортил. Сегодня мы поговорим о жилье. Ну, не о том, которое сейчас сносится, а достаточно такое, скажем, для многих недоступное удовольствие. Но мы стараемся сделать так, чтобы оно было доступное. Вот сегодняшний гость пытается сделать это доступное. Такое индивидуальное жилье. У меня в гостях Иван Овчинников, архитектор, основатель компании «Дубльдом». Иван, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Ну что ж, давайте начнем с базового. Значит, что делаете-то? И главное, зачем?
Я делаю дома. Для... Я занимаюсь загородными домами. И мы их производим. Мы производим дома. Мы их не строим, мы их производим. Uh-huh. И делаем это все на производстве. И уже в полностью готовом виде дома едут на участке. И устанавливаются там всего за несколько дней. И главная идея в том, чтобы поставить архитектуру на конвейер, сделать ее за счет конвейерного производства доступной, качественной и массовой.
Ну, а массовая должна быть дешевой, соответственно, при этом, при всем.
А мы ее делаем дешевой и, ну, естественно, в соответствии с качеством. То есть не гонимся за тем, чтобы сделать супер дешевую и супер бюджетную, а гонимся за тем, чтобы сделать качественный продукт по доступной цене.
Ну, это, насколько я себе понимаю, для этого есть, да, ну, если, конечно, не совсем ваша технология, ну, для этого есть так называемые брусовые дома, есть так называемые каркасные дома с большим количеством вариаций. Зачем вы тогда?
Есть, ну, в принципе, существует огромное количество технологий производства и строительства загородного дома. Это и деревянный, и любой кирпич, бетон, все что угодно. Но важно то, что в основном все дома строятся и строятся на участке. На участке это все время сложно прогнозируемая погода, сложно контролируемое качество, неконтролируемые строительные бригады, чаще всего неконтролируемые финальные расходы. А если это делается на производстве как конечный продукт и уже с полностью со всей отделкой, со всей начинкой комплектующими, то на участок это приезжает, ставится быстро и
ну, то есть, там, получается,
мы можем... Это модули, да, основа их транспортный габарит, который можно перевозить по дорогам общего пользования. И
дорогам общего пользования без выхода?
Без специального разрешения, да. Угу. Это ширина 2,5 метра, высота вместе с машиной до 4, и длина уже может быть любая, поскольку там длиннорамные тралы могут быть до 13 метров. Угу. У нас модули по 6 метров. Это позволяет еще и проехать на любой сложный участок, потому что очень много участков – это небольшие СНТ, где большая фура не проедет. Угу. Да, и идея в том, что все делается на производстве, и вот насколько можно, все сделать на заводе, оставив на доработке по месту только там,
ну, давайте перечислим, что вы на так называемом заводе делаете.
Мы делаем весь каркас, утепление, всю инженерию, сантехнику, электрику, внутреннюю отделку. Ну, то есть модули с цеха выезжают уже с... В нем болтаются светильники, стоит унитаз. И, в принципе, прямо... то есть, когда мы его поставили на машину, прямо там им уже можно начинать пользоваться. Да, но, естественно, они запакованные, приезжают на участок.
Да, пользоваться на дороге – это вообще, конечно, отдельная история.
Да, но ту же электрику мы проверяем прямо в цехе и... То есть все работу всех выключателей и то, что все светильники работают, мы проверяем в цехе. Собственно, как и воду, мы точно так же опрессовываем всю на производстве.
Тем, кто забыл, у нас смс-портал 985-970-4545. Можно набарабанить смс-очку, задать вопросы моему сегодняшнему гостю. Ну вот уже пошли смс-ки. Собственно, каков размер одного модуля?
размер одного модуля, как я и сказал, это...
Но он, варьируется, то есть он по длине, по крайней мере, точно растет, то есть он 2,5 в ширину.
2,5 в ширину, да, у нас стандартный модуль 6 метров, и как доборы к основным домам есть еще 3-метровый, но они используются только как доборы или как веранды. В основном это 6 метров, по сути, это почти габариты 20-футового контейнера. И есть дома, которые состоят из 2 модулей, из 3, из 6, а площадь финальная, площадь дома, сейчас у нас есть модель от 26 квадратных метров до 130. Вот. Ну, в принципе, можно их растить и дальше, но пока разработанная модель до 130 метров.
Насколько я себе понимаю, значит, у вас есть тогда в таком случае ограничение по этажности. У вас только один этаж в любом случае получается.
Можно собирать сколько угодно этажей, ну, сколько позволяет конструкция, то есть этажей...
Ну, несущие же, не, там, получается, нет как таковых несущих, или надо будет менять конструкцию?
Там есть, нет, там весь каркас, он
там деревянные палки.
Да, несет всю нагрузку и...
Ну, 2 этажа, например, 3 этажа.
Без проблем, да. Без проблем, но как бы это один из принципов нашей компании, то, что мы не строим многоэтажные дома, потому что я считаю, что архитектура не должна доминировать над природным окружением, не должна создавать тень соседям, не должна...
Вы стараетесь растянуть по плоскости. То есть вы стараетесь...
Да, да. И... По факту это получается эффективнее, да, потому что, ну, во-первых, это безопаснее для детей, это удобнее для стариков, это гораздо меньше проблем с шумоизоляцией, нету потерь площади на лестничные клетки, нет проблем с тем, что первый этаж холодный, второй или третий перегретые, и при этом это архитектура, которая гармонично растворяется в любой среде.
Ну, поскольку по совершенно логичным вопросам, сколько стоит, условно говоря, стандартный базовый пакет?
Минимальный дом 26 квадратных метров стоит 990 тысяч. Самые популярные модели у нас сейчас это дубль дом 43 и дубль дом 65. Они 1 590 000 и 2 090 000.
Ну, надо сказать, не очень дешевая эта история, потому что она по цене начинает конкурировать с тем самым каркасным домом, которыми завален практически весь московский рынок. Ну, не только московский, но и региональный рынок. Как раз двухэтажный.
Давайте сразу расскажу. Да. В принципе, вот таких прямых конкурентов у нас нету, потому что любая строительная компания сейчас чаще всего старается сдать просто коробку. И надо понимать, что это разные, принципиально разные вещи. Угу. Коробка дома и дом, в котором можно жить. В основном, ну, то есть все каркасные, там, любые технологии, чаще всего компания делает коробку, иногда там вставляют окна, иногда нет, потом приходят другие люди, начинается отделка, начинается подбор.
Они-то могут и сделать все под ключ, только другое дело, что это тут же растет ценник от этого.
Это растет ценник, это растет, причем непрогнозируемо растет, это растет время, растет... Все. У нас это конечный продукт, финальный, и сейчас мы пытаемся прийти к тому, что стандартные модели, самые популярные типовые, мы продаем без возможности вообще каких-либо изменений.
Вы делаете пакет.
Да, мы делаем коробку пакет, да, в котором мы отвечаем, что над каждой деталью подумал архитектор. Мы продумали расположение всех светильников, всех выключателей, всех розеток, причем универсальное, под разную расстановку мебели. Мы продумали и подобрали все материалы. И, то есть мы не только построили, ну, мы не только сделали коробку, но мы сэкономили ваше время от поездок на рынок, от ссор со всей семьей по поводу выбора материала и так далее. Мы дали готовое решение.
Ну,
купил, и можно жить.
Это прекрасно. Осталось понять, сколько таких проектов реализовано.
Сейчас порядка 200 уже.
В каких регионах?
В основном это Московская область, но при этом уже, то есть есть недавно казанское производство поставило дом в Новосибирске, один дом стоит в Крыму, есть дома уже за Полярным кругом, где-то недалеко от Мурманска, стоит выставочный дом уже в Чехии, сегодня мне прислали фотографии, поставили первый дом в Германии, причем на колесах. Там это, ну, просто...
Ну, это шоу-дом или все-таки это заказчик заказал?
Это реальный дом, угу. который будет использоваться в кемпинге. Да, там просто очень... Там совершенно другие законы и сложная система налогообложения, и дома на колесах там ставятся по упрощенной системе, там меньше на них налоги и меньше проблем с установкой.
Каким образом вся эта история подключается к коммуникациям? Меня дальше не столько, как естественно, волнует электричество, которое, понятно, концы бросило, в общем, все побежало. Вода,
канализация.
Канализация основная.
Септик, либо центральные сети, из дома торчит труба, которая подсоединяется к канализации. Точно так же, как вода, просто вставляется в...
Поскольку ваша конструкция очень большой объем остекления. Вы упомянули, что у вас один из домов поставлен где-то под Мурманском, в котором очень непредсказуемые погодные условия. Насколько высоки затраты на обогрев этого дома?
В Мурманске я не знаю, но в Московской области, в Казани, где много домов стоит и где считают, затраты сильно ниже среднего. То есть обычно принято считать киловатт на 10 квадратных метров. У нас они по факту намного ниже, и уже с нескольких десятков домов снимали по Казани, они сильно ниже среднего. Mm-hmm. Вот, по поводу большого остекления все боятся, потому что все привыкли к большому кирпичу, к большим кирпичным домам. Вот. Но если просто даже в Google картинках набрать Passive House, это такой самый серьезный стандарт по энергоэффективности в Германии, то вы увидите, что большинство домов с большим остеклением, чаще всего выходящим на юг. И потому что немцы давно уже поняли, что стекло не остужает дом, а наоборот за счет солнечной энергии его греет. При этом греет зимой, когда низкое солнце, а летом за счет козырьков и каких-то навесов солнце не попадает внутрь дома и, соответственно, его не нагревает. Mm-hmm. Просто потому, что летом солнце высоко стоит. У нас это идеально работает, поскольку у нас есть у каждого дома веранды как раз перед большим панорамным остеклением. И...
Стеклопакет какой?
Стеклопакет двухкамерный, то есть три слоя.
Понятно.
И чаще всего
какая его?
42 миллиметра. И mm-hmm. чаще всего с энергоэффективным напылением.
Ну, энергоэффективное напыление, конечно, такая история больше маркетинговая, чем все-таки реальная. Тем не менее.
Она вполне реальная, ну просто есть масса экспериментов и угу. то есть это реально работает.
Окей.
Более того, большое остекление, да, оно дает много света, что правильно отражается на здоровье человека в доме, на том, как растут дети, на общей среде.
Напомню, 985-970-45-45 – это смс-портал. Но мой постоянный радиослушатель Дмитрий Мезенцев, спасибо вам за приветствие, задает, естественно, правильный вопрос, кто основной заказчик. Давайте попробуем вам разложить на все с точки зрения сегментов. Пол, возраст, место работы, с точки зрения экономики, кто он такой?
Основной заказчик – это, скорее всего, средний класс. Или чуть выше среднего. Мы молодые люди. Процентов 90, наверное, это уже семьи. Часто очень с детьми. То есть у нас в выставочном доме постоянно детские крики. Это нормально. И пожилые люди боятся, потому что они видят большой стеклянный дом с тонкими стенами. Они этого боятся. Наши заказчики там, больше попутешествовали по миру, посмотрели архитектуру заморскую.
И... Достаточно минималистическая, скажем прямо.
Да. То есть это очень, очень простой двухскатный объем, в котором нет ничего лишнего, в котором много света и без всяких...
Ну, к этому просто надо быть сильно готовы, как бы скажем так. То есть люди должны быть к этому готовы. То есть у них должен быть такой навык. Это такое скандинавское приложение архитектуры, я бы сказал так, если брать с точки зрения стилистики.
Да, ее многие называют скандинавской.
Ну, можете назвать по-другому, поправить меня, я не вижу препятствий, но просто вот исходя из этой логики, такие дома в основном делали, как у финнов очень часто ставят.
Действительно так, хотя я недавно вернулся из большой экспедиции как раз по Скандинавии. Даже для Скандинавии иногда мы слишком современны.
Угу. Из чего эта вся история сделана?
Это,
я так понимаю, что тут очень много и сэндвича, и дерева.
Это весь каркас и внутренняя отделка – это чистое дерево. Это сухой, строганный материал. Только из сухого и строганного можно добиться какого-то качества.
Сосна?
Нужного качества. Сосна или ель. Угу. Да, утеплитель минвата. Ну и, по сути, все. Внешняя отделка – это такой стандартный русский материал, профнастил. Угу. Потому что все привыкли видеть на заборах в виде дешевого ограждения, мы его взяли и применили на современной архитектуре, но за счет того, что подобрали нужный свет, чаще всего это черный матовый, еще в сочетании с правильными заклепками, он выглядит современно, при этом доступный.
Каким образом продвигаете?
Только соцсети, мы до этого года в принципе не платили ни за какую рекламу. Это, да, соцсети,
Фейсбук, ну, если разбить, собственно говоря, соцсети, это слишком общо. Кто из них больше всего?
Фейсбук и Инстаграм. Инстаграм сейчас у нас популярнее.
Что больше там применяется? По старальной картинке, как это замечательно?
Все вместе. И ну, важно, что мы
отклики все-таки.
Не готов ответить, но то есть мы не просто предлагаем продукт, а вместе с ним предлагаем какой-то свой определенный образ жизни, свой лайфстайл, и его пропагандируем. Образ жизни простой, осознанный, без излишнего потребительства, жизнь на природе.
Если говорить о материале, откуда вы его берете? Почему? Потому что материал тут очень немаловажным. Получить хорошую просушенную брус сосны или ели практически невозможно. Еще чтобы она не загуляла потом по перепадам в течение года.
Это действительно беда. Причем,
это не просто беда, это беда-беда.
Да, и обидно, что это в России, которая богата лесом. Сейчас, по факту, чешское наше производство покупает материал качественнее и дешевле, чем мы можем найти здесь в России.
Так и будет. Больше вам скажу, что практически русский лес вы перестанете применять. Ну, это так, со временем, я думаю, что...
Ну, посмотрим, так, да. Либо мы здесь сделаем свое лесоперерабатывающее производство, либо...
Вам нужно будет лес искать. Перерабатывающее производство сделать несложно. Оно стоит, в общем, не очень сложно. И он в Карелии стоит. А другое дело, что он будет найти, чтобы лес там не побило, и он был все время стабильного качества.
А весь лес в той же Чехии, он часто привезенный из России? Или...
Только выбирают там из, грубо говоря, из Кубы доску. Ну, это не суть, ладно.
Да, но финальная цена у них такая же, как, как и у нас.
Окей. Хорошо. Если вы говорите про Facebook, что в основном там применяется? Что там идет с точки зрения потребителя? Посты или статьи? Потому что когда вот это идет разговор про продвижение, нужно понимать, что привлекает все-таки клиентов.
У нас есть постоянный фоновый поток просто фотографий с реальных домов, с реальных жителей. Иногда мы снимаем какие-то видеоролики. Они настоящие, они, как все думают, постановочные. Плюс, естественно, есть всплески, когда какие-то большие публикации выходят. Например, первый большой всплеск был, когда нас напечатали на The Village. И,
ну, хипстерская такая история, да.
Да, и ну и сейчас это продолжается. То есть какие-то большие публикации или репортажи выходят, то всплеск активности, хотя на продажах это все равно не отражается сразу же, потому что надо понимать, что дом это не электронный девайс, и никто его не покупает вот прям сходу. Зашел в магазин и купил. Хотя мы хотим прийти к тому, что дом будут покупать очень просто одной кнопкой на сайте, но сейчас это там все равно проходит минимум несколько месяцев, а часто и 2-3 года от того, как человек узнал, до финальной покупки.
Угу. Сколько от времени, условно говоря, условного заказа, раз уж вы коснулись этой темы, до финишной истории, когда человек получит дом?
По договору у нас 4 месяца. По факту дом производится за 2-4 недели в зависимости от размера и ставится на участке за 3-12 дней. Uh-huh. Тоже зависит от размера, и как раз установка на участке это такое одно из наших слабых мест, потому что, опять же, неконтролируемая погода, неконтролируемые дороги, иногда просто из-за качества подъезда монтаж может задержаться в несколько раз.
Хорошо. По вашим оценкам, какую долю рынка вы занимаете?
Пока никакую. То есть сейчас реально...
Это такая математическая погрешность, скорее всего.
Да. Но мы развиваемся. И растем. И если, например, в 2014 году мы сделали 9 домов, ну, только наше производство, то в 2016 их было уже больше 100. В этом году только на центральном производстве у нас уже порядка 30 заказов.
Ну, вот такие по подобного рода, так называемые, скандинавские истории, они, в общем, всплывали и раньше. Насколько сейчас они остались на плаву, насколько сейчас есть, ну, условно говоря, такие же, как вы, как назовем их конкурентами, условными?
Угу. Конкурентов по архитектуре и внешнему виду, да, есть, конечно, огромное количество.
Конкурентов... Огромнейшее количество.
Угу. Огромнейшее количество, да, все, что угодно в интернете, включая тех, кто пытается копировать нас. Конкурентов по технологии, качеству и скорости пока нету.
Ну, я думаю, что вы себе сильно льстите. Все-таки мы говорим о том, что клиенту-то хочется получить конечный продукт. И, собственно говоря, в чем вы отличаетесь пока что, вот не очень понятно. То есть, ну да, такая скандинавская упрощенная архитектура. Да, вы ставите готовую под ключ, скажем так. Но за этот под ключ вы берете весьма приличные деньги, я хочу сказать. То есть, тут ценник, ну, если бы я ставил, то я бы скорее поставил бы каркасно-щитовой дом. Ну, потому что ценник, в общем, соревнуется с ним. Да, безусловно, это был бы каркасно-щитовой дом без отделки внутренней. Ну, отделку я бы набросил, условно говоря, там 500 000 суммарно, там с какой-нибудь мебелюшкой из Икеи еще 300 000. И где-нибудь за 2,5 миллиона я получил бы двухэтажный дом, соответственно, большей площади, чем у вас там. Да, у вас полезная площадь, но, условно говоря, если мы тут говорим о 40, я получил бы каких-нибудь метров 80-90. Ну, это такая была бы традиционная история. Но у вас все как-то существенно скромнее, потому что 40 метров за 1 300 000, ну, 1 400 000, грубо, недешево получается за квадратный метр-то. Даже пусть вы там замечательно архитектурно все продумали, где розеточки стоят.
Значит, вы не наш клиент.
Я понимаю, что я не ваш клиент, но вы же должны дать какую-то ценность.
Да, смотрите, вы должны посчитать время, которое вы потратите на контролирование всей стройки. Вы должны посчитать время,
которое... Ну, щитовой дом-то контролировать... Что вас контролировать, что их контролировать, надо сказать. Ну, так, по чесноку, и когда вы привезете коробку... Ее надо еще очень сильно долго перепроверять, потому что в результате транспортировки могло съехать все что угодно. И только в процессе эксплуатации можно понять, а вот та вот розеточка в дальнем углу, выйдет она из строя или не выйдет. А до нее можно дойти там реально через полгода. Ну, просто по причине того, что она не нужна была, ей нужно было пользоваться. И это будет то же самое, тошь на тошь. А тут я понимаю, что вот придет, вот пришел каркасный дом, его за 3 недели, в общем-то, собрали. Понятно, что потом надо было, ну, либо этих электриков нанимать, либо искать каких-то там по знакомых. по знакомым. И точно такая же история. Перепроверять надо.
А вы строили себе дом?
Я строил уже, видите ли, коллега, у меня мало того, еще строительная организация есть. И я строил уже не один дом. Поэтому я все эти процедуры, я же не просто так вам про дерево знаю. Я зарекся строить деревянные дома лет 5-7 назад и сказал, что больше моноги моя не будет рядом с деревянными домами, потому что больше геморрой не существует.
Вот как раз... Вопрос про наших клиентов. Наши идеальные клиенты – это люди, которые уже строили себе дома. И когда они приходят к нам и видят то, что можно получить действительно готовый продукт, который не надо проверять, они дальше не раздумывают.
Очень странные клиенты, которые думают, что подрядчика не надо проверять. Они очень сильно наивны как-то. Ну, потому что перепроверять надо все. Ну, потому что человек, который заплатил деньги, он обязан перепроверить. Не потому что он плохой или хороший, или вы такие классные. Ну, просто это нам норма. Заплатил деньги, перепроверил.
Это можно проверить, когда, так же, как вы покупаете автомобиль. Вы, да, вы приходите в салон и проверяете, что все лампочки работают, сели, поехали. Да, но вы не проверяете это ежедневно.
До вентиляции заднего, например, заработает задний вентилятор или не работает, может дойти как раз, про это я и говорю, через полгода. И может оказаться, что этот вентилятор не работает.
Это как раз входит в обязанности монтажной бригады, и когда процесс...
Монтажная бригада ваша?
Монтажная бригада наша, да. И важно, что... мы часто внутри себя говорим, что у нас удается сделать качественные дома, потому что мы не успеваем их испортить. Любой дом, который строится долго, к сожалению, за счет низкой культуры вообще строительства, производства в России, часто он только портится. Так как мы все процессы отработали, стандартизировали и научили людей делать их практически машинально, мы часто просто не успеваем их испортить.
Ну, еще плюс ко всему, у вас пока еще, так скажем, индивидуальное строительство, несмотря на то, что вы делаете типовые объекты, то, что 200 объектов, это, ну, в общем, скажем честно, ни о чем. Ну, то есть, это так. Вы только растете, да это бог здоровья, чтобы выросли. Поэтому понятно, что вы отслеживаете, как это все выйдет, когда у вас будет потоковое производство. Почему, собственно говоря, щитовые дома, которые изначально логика-то была, в общем, их такая же, как ваша. Почему они испортились? Именно как раз потому, что пошел масштаб. На этой оптимистичной ноте мы сейчас чуть-чуть пойдем зарабатывать деньги, поскольку у нас тут иногда нам приносят рекламу, которую прочтут замечательные дикторы. А это курс дядюшки По. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. Принудительная вакцинация. Надо ли заставлять делать прививки и имеют ли родители право на последнее слово касательно здоровья детей? На эту тему говорим в пятницу в утренней программе «Отцы» после 11 часов. В пятницу в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит писатель Дмитрий Глуховский, ведущая Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 19 часов.
«Художник и деньги» – такова тема программы 2017 в эту пятницу после 20 часов. В гостях у Виталия Демарского и Оксаны Пашиной режиссер-мультипликатор Гарри Бардин. 2017 в пятницу после 8 вечера. «Коварство летних скоростей» в программе «Доехали» в эту пятницу после 23 часов. Эфир ведут Ольга Бычкова и гонщик, инструктор, автомобильный журналист Михаил Горбачев. «Доехали» в пятницу после 11 вечера.
Пуля дура, костюм молодец. Проникновение в музей.
Крокодил шашлык и гомосакрус. Не каждый, кто в рясе, бог.
Из тюрьмы на остров свободы. Казаки из страны кенгуру.
А также я хаос, я страх, я ложечный бандит в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи с повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем курс дядюшки Пою. Я Дмитрий Потапенко. У меня по-прежнему в гостях Иван Овчинников, архитектор, ну и основатель компании «Дубль Дом». Мы сейчас собираем, в общем-то, как вы читали, я назвал тему «Дом из кубиков для дядюшки тыквы». Ну, пока мы были вне кадра, то есть вне звука, но за нами следил сетевизор, мы как раз обсудили такой немаловажный вопрос. Все-таки я хотел бы, чтобы Иван, вы его ответили действительно в эфире. Из кого монтажная бригада? Потому что я думаю, что такой вопрос все равно возникнет.
Монтажные бригады на нашем производстве центральном это русские ребята, а бригады, сотрудники, которые работают напрямую на производстве, то есть не монтируют, а производят дома, у нас это украинцы, таджики и, по-моему, армяне.
Угу.
Да, к сожалению, сложно найти персонал, и люди, которые работают у нас, это то есть, минимум год, а как раз с бригадой из Таджикистана я работаю уже порядка 6 лет и просто воспитал их.
Окей. Хорошо. Ну, совершенно нормальная история. Собственно говоря, и когда срок окупаемости вашей всей истории, как бизнеса? Есть ли у вас бизнес или это такая? Вы себе только на карман, но зарабатываете заработную плату.
Мы зарабатываем.
Я приблизительно догадался, что вы зарабатываете, но все-таки срок окупаемости.
Оккупацию мы начали с самого первого дома. Uh-huh. То есть мы никогда не брали кредитов, не просили ни у кого денег, и развивались только на свои, и продолжаем развиваться только на свои.
Сколько вы хотели в производстве?
Мне в голову не приходило думать про срок окупаемости, поскольку просто это растет как ребенок.
Ну, хорошо. А сколько всего было инвестировано денег?
Не считал. Не считал, но само производство достаточно экономное и по оборудованию, и по электроэнергии.
Ну, порядок-то хотя бы вы знаете, но мы же про бизнес все-таки.
Несколько миллионов.
Ну, несколько это 4 или 450?
Если считать просто станки, ручной инструмент, то это 2-3 миллиона.
2-3 миллиона. А приблизительный вход в месяц сколько? Фонд оплаты труда. Называется ФОД. Угу.
Не отвечу сходу.
Сколько сотрудников сейчас работает суммарно в компании?
Порядка 30.
Это сотрудники на производстве сколько? И сколько, соответственно, в режиме шеф-монтажа?
25 на производстве, на шеф-монтаже 5. Плюс есть персонал.
Угу. Как справляетесь с сезонностью? Потому что вы ярко выражены сезонности, и у нас очень длинная, условно говоря, зима.
Зимой часто у нас даже больше заказов, чем летом. И в целом нам удается распланировать все производство равномерно и равномерно загрузить. Да, но бывают иногда проблемы. Например, сейчас весной была проблема, когда было произведено много домов, и мы не могли вывести их на монтажи, на участки, потому что была распутица, и просто на участки нельзя было заехать. А в целом производство загружено равномерно круглый год и работает.
Ну, поскольку у вас пока срок жизни не очень большой, поэтому сезонность вы это слабо себе ощущаете. За эти там небольшие, там, я так понимаю, вы там 4 года, в общем, в некотором формате это занимаетесь. Насколько изменилась себестоимость, насколько изменился клиент?
Клиент сильно не поменялся, себестоимость... Я могу про стоимость рассказать и вообще про эффективность всей технологии.
Давайте.
И конвейерности. Вначале мы продавали самый маленький дом, 26 квадратных метров, за 25 тысяч долларов. в 2014 году. Сейчас за 25 тысяч долларов мы продаем уже 43 метра с верандой, с печкой.
Ну, коллега, все-таки доллар поменялся, знаете, тут да. Долларовый бессмысленно привязываться. Надо все-таки считать таких честных единиц.
Да, но при этом очень много материалов европейских, то есть напрямую завязанных на долларе. Материал...
Электрика?
Электрика точно европейская. На удивление оказалось, что даже все метизы едут к нам из Китая. Ну, большинство саморезов.
Это неудивительно. Метизы делаются... Я еще когда возглавлял завод МЭЗа, это экспериментальный завод древесно-стручных клеттоделей, это было ни много ни мало, страшно сказать, 20 лет назад, еще только Союз распался. Уже тогда, в общем, не было, по сути дела, метиза никакого, кроме либо китайский, либо турецкий. Ну, турецкий схлынул с рынка не потому, что он там плохой, а просто потому, что он совсем валютная цена, а Китай более-менее обваливая, подваливая свою валюту, именно поэтому, в общем, практически метисты весь и существуют, либо китайский, либо турецкий. Так что мы не в состоянии производить свой метис. Это давно уже известно.
Но для меня было удивлением, что обычный черный саморез едет к нам из Китая.
Да.
Да. И стоимость пиломатериалов так или иначе выросла, потому что любое производство, которое делает качественный материал, с радостью теперь его гонит в Европу. И мы вынуждены покупать тоже по завышенным ценам. При этом мы стали больше зарабатывать, сотрудники стали больше зарабатывать. И стоимость дома упала при том, что сильно выросло качество.
Угу.
Вот. И это достигается только как раз стандартизацией и отработкой всех технологий.
Угу. Какой объем электричества необходимо подключать к вашему дому? Потому что это одна из больших проблем на всех участках. Потому что ограничение обычно стоит там 15 кВ. Это в лучшем случае. Вот. А большинство домов, конечно, ну, реальные, требуют больше в пиковую нагрузку. В вашей истории сколько?
Ну, во-первых, зависит от размера дома, естественно.
Давайте возьмем по максимуму. Самый большой дом, который вы строили.
Вот в Подмосковье 120 квадратных метров, зимой 10, в самые лютые морозы 15 тысяч тратят.
Это в деньгах, а сколько в мощностях?
Пиковую мощность не знаю, но, скорее всего, у них не больше 15, потому что это простой СНТ.
Угу. Ну, понятно. А насколько, соответственно, по вашим оценкам, рынок сейчас растет или падает? В целом рынок такого вот, скажем так, загородного строительства, потому что сейчас девелоперы, которые строят, например, коттеджные участки с таунхаусами, ощущают просто тупиковую историю, когда участки-то у них есть, и они даже что-то строят, но ввести это в строй не могут, потому что, в общем, денег у людей нету. По вашим оценкам, насколько
ну,
это является для конкурентами?
Вы уже ответили, что у всех беда. Девелоперы, естественно, для нас не конкуренты. Можно называть конкурентами всех застройщиков, маленьких и больших,
угу.
Но мы не сильно с ними конкурируем, и у нас угу. И у нас оборот растут.
Ну, обороты растут, у вас просто...
И количество заказанных домов...
Да, у вас эффект пока низкой базы, это абсолютно нормально. Вы зачем-то замутили франшизу. Что вы подразумеваете под франшизой?
Мы ее даже внутри себя там не любим называть франшизой, а называем это производствами.
Как угодно назовите, ну.
Да. В конце 2014 года мы сами перестали справляться с заказами. И, ну, собственно, было два варианта пути развития. Это наращивать собственные мощности или довериться другим командам, которые смогут все это производить.
Угу.
У меня была идея такая, что есть масса производств, которые в России не загружены и могут делать современные вещи. И, собственно, придумали франшизу. Сейчас порядка 8 производств уже есть в России. Они прекрасно делают дома, и, ну, естественно, мы получили быстрое развитие, мы получили доступность домов в разных регионах, и, в принципе, у Дубльдом у него... Ну, там при низкой или средней стоимости все равно достаточно дорогая получается доставка, потому что это спецтехника, и если это везти на 1000-2000 километров, то получается дорого.
Полушка дорог перевоз, старый русский пословиц.
Да, поэтому сеть производства, она позволяет людям получить дубль дорог.
Крайняя точка, да. Куда вы закидывали стройку?
Два года назад возили в Астану. Вот сейчас заканчивается монтаж 3 домов в Дагестане, прямо на берегу Каспийского моря. 2600 километров, чуть-чуть, все доехало без проблем, все стекла целы, все цело, и сейчас заканчивается монтаж уже довольно.
Ну, стекла, я так понимаю, вы все-таки везете стеклопакет отдельно?
Нет. На удивление, да, мы сначала возили их отдельно, и процент поврежденных стекол был намного выше, чем сейчас, когда они едут в составе конструкции.
Угу. Ну, конструкция, видимо, значит, соответственно, гибкая получается, исходя из вашего посыла.
Жесткая.
Странно, потому что она должна давать на скручивание странный эффект, она должна как раз в этом моменте-то и ломать эту историю.
Если она будет крутиться, то будет ломаться. У нас она не крутится, и, угу. И все доезжает.
Напомню, 985-970-45-45, это смс-портал, куда можно задать вопрос моему сегодняшнему гостю, Ивану Овчинникову, архитектору, который делает под, скажем так, в кавычки я поставлю слово «скандинавский», стилистики скандинавских домов. А насколько вы готовы для заказчиков, соответственно, сделать, там, не знаю, у нас традиционная это мечта, баня, там, беседка, или в этом же стиле, и насколько это востребовано вашими заказчиками?
У нас, пусть не очень большой количество. У нас уже есть отработанные модели сауны, мастерской, есть дубль домик для детей, и мы постоянно разрабатываем какие-то новые варианты. Такой.
Ну, в стандарт они у вас еще пока не вошли?
Пошли, они есть на сайте, можно посмотреть, там как раз внизу есть на сайте. Вошли в стандарт, и мы их делаем какое-то количество, но они не супер востребованы.
Угу. То есть, в основном покупают некий стандарт.
В основном, да, покупают дома, и при этом у нас есть много своей же мебели, которую мы сами и проектируем, и производим. И, но ее тоже покупают не очень много, потому что надо понимать, что заказчик, как обычно происходит, он прошел по 10 компаниям, и он ищет дом. Он не в той же компании.
Мебель он точно ищет, да.
Да. Хотя на круг часто получается, что потом дороже и сложнее что-то довозить, потому что так мы привезли это в составе модулей и сразу же смонтировали. А так он приезжает в пустой дом и начинает чесать репу. Да, где теперь поставить кухню, где кровать, где стеллаж.
Угу. Такой подход, скажем, теми самыми кубиками. Если говорить в целом не про вас, а про рынок, насколько это востребовано?
В целом, любое производство...
Индивидуальная история больше востребована.
В целом, любой процесс сейчас пытаются поставить на конвейер и перевести на производство. То же самое касается и домов. И...
Ну, есть известная компания, например, Зодчи, которая там штампует эти дома, я не знаю, каким количеством, там немеренно.
Да, ну, Зодчи просто собирает каркасные дома по месту с... Ну, не будем говорить, с каким качеством. Да, в целом история с префабами и prefabricated house, она очень популярна в мире, в Европе, особенно в Штатах, и все стараются перевести максимально все процессы перевести на производство, потому что это быстрее, дешевле, качественнее и так далее. И, ну, просто у всех это доходит до разной степени. Популярная тема как раз с каркасно-панельными домами, когда собираются панели с деревянным каркасом, приезжают, из них собирается объем дома, потом начинается внутренняя отделка, сантехника, электрика, и поехали. Все равно очень много доделок по месту. Модульное домостроение – это, ну, по сути, тот же каркас, но очень много процессов уже переезжает на производство. И таких примеров масса, но большинство примеров как раз модульных домов – это дома, близкие по эстетике к контейнерам. То есть это плоские крыши, плоские фасады, и как раз дубль-дом многим нравится и принципиально отличается тем, что у него привычная для глаза двухскатная крыша, и он больше похож на дом.
Нумерация ваших домов, я правильно понимаю, что она фактически вторая эта цифра, это, по сути дела, площадь дома?
Да. Причем полезная площадь, не общая площадь, как многие компании считают и завышают, а именно полезная, эксплуатируемая, теплая.
Соответственно, насколько эта история противопожарно-безопасная, поскольку материал очень легкий, легко воспламеним.
Любой деревянный дом пожароопасен. И у нас никакого чуда нету. И
пропитка?
Мы даже не делаем противопожарной пропитки, потому что я не верю в то, что если мы помажем деревяшку кисточкой, то она не будет гореть. Вот более того,
там определенные процессы с ней происходят, конечно, но не суть.
Да, более того, понятно, что начинает же гореть не каркас, а начинает гореть обычно текстиль и какие-то детали интерьера. В плане пожарной безопасности дубль-дом хорош тем, что у него, во-первых, он одноэтажный, и из любой двери или окна у тебя моментальный путь эвакуации. И собственно, это один из принципов подсчета вообще рисков при пожаре – это время эвакуации человека. Из одноэтажного дома, где много дверей и окон, эвакуация моментальная.
Ну, это увеличивает площадь застройки, соответственно, а у нас не самые большие участки.
Даже на 6 соток большой дом, 120 квадратных метров, встает прекрасно, и остается место для парковки, газона. Как бы это не раз уже проверено, и при этом он, опять же, не создает тень соседям, он не нарушает общий ландшафт.
Ну, соседям-то он не создает, соседи создают обычно. Тут есть одна вот такая проблематика, что зачастую приходится строить 2-3 этажа, именно хотя бы потому, что хотя бы было хоть какое-то пространство. Потому что как раз участки очень близко, прям морда в морду все стоят. Правило.
Не согласен. Не согласен. Говорите. У меня другая точка зрения, что компактный низкий дом, он приятнее на участке, он даже не создает тень, собственно, для своего участка.
В поселке-то поставить такой дом, чтобы у тебя будет крыша ниже, чем у соседей, у соседей второй этаж, потому что у нас обычно принято строить два этажа, как минимум.
Надо же отвечать за себя, то есть если соседи построили 2-3, это не значит, что надо всем строить 2-3 и по всей России плодить многоэтажные.
Одноэтажные, это в плоскости, это вообще, конечно, и красиво, там есть своя стилистика, но для этого должен быть участочек такой. И он, самое главное, что помимо того, что у тебя участок должен быть более-менее приличный, так еще и надо жить подальше от соседей. То есть участок приличный нужен именно для того, чтобы до соседей можно было не добежать, если вдруг чего. То есть чтобы соседи были где-то далече больно.
У нас давно многие, собственно, заказчики, те, кто хочет дубль дом, думают, что он встанет только в прекрасном месте, посреди деревьев.
Он встанет где угодно.
Да. Вот, но на самом деле уют и атмосферу создает не только дом и не только место, а в первую очередь люди. И если с любовью, с душой подходят к участку, то на любом участке будет хорошо.
Ну, раз мы с вами все-таки зацепили историю с окупаемостью всей этой требухи, а себестоимость всей этой истории сколько?
За требуху спасибо, да.
Да.
Себестоимость, если все идеально, ну, не себестоимость, а прибыль. Если все идеально получается, то максимальная прибыль, которую мы можем получить, это 20, иногда даже 25%. Все равно есть масса факторов, которые влияют на эту идеальность, и легко уйти даже и в минус. Но стандартный где-то 15%.
Ну что ж, это, тем не менее, хорошая история, которая хоть позволяет каким-то образом зарабатывать. А за 3 года вы, по сути дела, сделали это до 20 заказов. Чего вот вообще как пришла идея сделать кубики? И чего вдруг?
Идея сделать модули?
Ну, да. Модули, кубики, как угодно назовите.
Они, поскольку со скатной крышей, они не очень похожи на кубики. Идея пришла в 2013 году, все началось с того, что я понял, как... То есть это было время, как раз когда я проводил фестиваль микродомов в Музеоне, и мы много экспериментировали с компактным жильем, и все эти эксперименты были в виде одного объема, но тесного, поскольку его надо было перевозить. Да, а потом пришла идея, что можно состыковать 2 объема, убрав у них стенки, то есть объединив пространство.
А говорите не кубики.
2 объема со скатной кровли. Угу. Да, объединив пространство, и, собственно, первый дом состоял из 2 модулей, поэтому он называется дубль-дом, поскольку 2 модуля дублируют друг друга. Первый дом я построил в 2013-м и сам до сих пор в нем живу. Это самый маленький, самый кривой до сих пор домик, но самый любимый.
Сапожник без сапог, как обычно.
Да.
Ну что, Иван, давайте, наверное, у нас, к сожалению, время подошло к концу. Будем надеяться, что скандинавская архитектура проникнет в том числе и в Москву, и у нас перестанут вместо 5-этажек строить 20-50 и далее этажные дома, а ваша логика распространится и дальше. Это был курс «Дядюшки По». Не переключайтесь.